Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Поток», и мы с вами самые последние актуальные новости будем обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК Бот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. И можно смотреть еще в YouTube-канале «Говорит Москва».
В движении.
Четырехбальные пробки в Москве. Отмечу пробку от внутренней стороны МКАДа между Молодогвардейской улицей и Рублево-Успенским шоссе, Новорижским шоссе. Есть внутренняя сторона между Варшавкой и Каширкой. Тут затруднение. Внешняя сторона между Новой Рязанкой стоит, и пробка эта по внешней стороне тянется аж до Гальянова. По третьему транспортному кольцу отмечу пробку в районе Лужников, в районе Сити. Еще пробка традиционная, Савеловский вокзал, Рижский вокзал и Садовое кольцо. Здесь на севере затруднения. Бульварное кольцо тоже едет медленно достаточно, поэтому закладывайте дополнительно минут 15.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Пашинян назвал ОДКБ угрозой для безопасности и суверенитета Армении. Сотрудники следственного управления СК по Челябинской области задержали замдиректора школы, где в понедельник ученик напал с молотком на других школьников и учителя. Далее обсудим эту загадочную историю с взрывом пейджеров в Ливане, потому что уже выяснили, какой компании принадлежали взорванные устройства. Там целое разбирательство организуется. Но мы с вами будем говорить о том, с точки зрения как бы ведение каких-то гибридных операций, гибридных войн, что это такое. И в конце обсудим, что Валентина Матвиенко высказалась. Она заявила, что в России следует запретить идеологию child-free. Будем разбираться, а есть ли у нас такая идеология и каковы ее признаки. В «Умных парнях» у нас Михаил Бурда. Он кандидат политических наук, эксперт по миграции.
Поток. Успеем сказать главное.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна близка к точке невозврата в отношениях с Организацией договора о коллективной безопасности. По его словам, Ереван заморозил участие в ОДКБ, потому что эта структура создала угрозы для суверенитета республики. Он заявление сделал во время выступления на втором Всемирном армянском саммите. При этом премьер заверил, что Армения не намерена разрывать экономические связи ни с Россией, ни с ЕАЭС, но увеличит товарооборот с Евросоюзом. Станислав Притчин с нами, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Станислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, чего добивается премьер Армении, делая такие заявления?
Ну, это, на мой взгляд, следующий шаг определенного размежевания с Россией. Видимо, как бы отыграно уже было все предыдущие этапы, да, там заморозка, максимальное там абстрагирование от России, да, переключение информационного внутреннего пространства. И сейчас следующий шаг – это, да, вот уже переход на такую критическую достаточно в отношении России и ОДКБ риторику. Видимо, без этого западные страны не готовы дальше развивать отношения с Арменией. Ну, здесь на этом фоне, конечно же, вот эти новости о том, что якобы разоблачена попытка переворота государственного, да, с участием России какой-то там. Это тоже подтверждение того, что тезис о том, что ОДКБ якобы представляет угрозу национальной безопасности.
То есть это ОДКБ как будто бы хотела какой-то что, госпереворот устроить?
Да.
До этого же он обвинял, что ОДКБ не включилась в защиту Нагорного Карабаха, по-моему.
Ну, видите, тут как бы вот как интересно, да, в идеологическом плане это колесо крутится. Сказать сразу, что ОДКБ представляют угрозу, нельзя было. Да, сначала была промежуточная точка. Вот ОДКБ не подключилась. Ну, хорошо, это зафиксировали в общественном сознании. А теперь дальше. То есть, отталкиваясь уже вот от этой парадигмы, идут дальше обвинения в отношении ОДКБ. Да? То есть, говорят про ОДКБ, подразумевают Россию, да, соответственно, здесь как бы работа вот идеологическая внутри Армении, она, в принципе, понятна, да, максимально абстрагироваться, дистанцироваться от России, только при таких условиях у Армении есть какие-то шансы дальше развивать и углублять отношения с Западом. Хотя, в принципе, апрельская встреча в Брюсселе на уровне главы дипломатии европейской и американской показала, что Армения, в принципе, ни на что не может рассчитывать в финансовом плане. Никакой помощи не будет.
Станислав Александрович, но интересно, что заявления Пашиняна, если внимательно посмотреть, они напоминают прям выдержки из методичек. Вот текст такой, то есть как будто бы даже не он его составлял. Но вот эти противоречия, мы с ЕАЭС продолжим торговать, но при этом будем наращивать товарооборот с Европейским Союзом. То есть Пашинян рассчитывает на то, что, несмотря на свои там антироссийские заявления, у него будет определенного рода что? Карт-бланш в торговле в ЕАЭС, а в ЕАЭС все-таки крупнейшая экономика, это российская экономика объективно. Как это сопоставляется между собой?
Очень сложно сопоставляется, но армянская внешняя политика и внутренняя политика, она вот как раз и свойственна такие вот парадоксы, сочетать несочетаемое и склонять несклоняемое. В этом плане здесь мы видим, да, вот действительно это серьезнейшее противоречие, при том, что у нас более того и в рамках нашего двустороннего торгового трека, просто рекорд за рекордом, в прошлом году больше 7 миллиардов долларов у нас товарооборот был, при том, что обычный наш товарооборот на уровне 2 миллиардов долларов в год до февраля 2022 года. Сейчас понятно, что через Армению идут значительные потоки параллельного импорта. И здесь такая вот, да, история, возможно, это в понимании, восприятие Пашиняна дает ему определенную индульгенцию и гарантии неприкосновенности со стороны ЕАЭС и каких-то санкций со стороны России, что Россия сама нуждается в Армении. У меня только это объяснение того, что в отношении Армении ни один пока из заявленных планов наказать поставщиков армянских на российский рынок не реализовались. То есть Роспотребнадзор несколько уже исследований обнародовал о том, что спирты не коньячные используются в производстве коньяка в Армении, что там есть пестициды какие-то, еще бактерии в продукции сельхозпроизводителей. То есть эти моменты, они проскакивали в информационном поле, но без каких-то серьезных решений. То есть это выглядело как определенное предупреждение. Посмотрим, какова будет реакция с нашей стороны на... Ну, понятно, что МИД достаточно жесткую всегда позицию по таким вопросам занимает.
В Кремле уже отреагировали, да, что не согласны с заявлениями премьера Пашиняна.
Ну, значит, это то, в принципе, что и добивались западные страны, чтобы и на уровне руководства администрации президента и президента, да, у нас начало меняться восприятие Армении как надежного союзника.
Но, с другой стороны, мы же как бы с пониманием относились к тому, какие процессы происходят в Армении, но никак там не приветствовали самого Пашиняна. И здесь получается какая-то замкнутый круг. Как бы Россия отреагировала или не отреагировала, это что, рассматривается все равно как на руку Западу?
Да, ну, конечно же, это игра Запада. Да? То есть в какой-то момент просто после проигрыша Второй Карабахской войны у Пашиняна был достаточно серьезный вызов для того, чтобы сохраниться у власти. И он, в принципе, справился с этой непростой задачей. Да, мало где еще можно представить себе руководителя, который удержался у власти, проиграв в пух и прах войну, при этом анонсируя до этого, что он легко решит карабахскую проблему. Да, то есть ему удалось это все развернуть, и в том числе благодаря тому, что в общественном восприятии он Россию сделал крайним. Он все свои ошибки и просчеты стратегические, переговорные, дипломатические трансформировал в то, что это Россия как гарант безопасности Армении, как партнер, не выполнила свои обязательства. И, соответственно, Россия несет главную ответственность за то, что у Армении находится там, где она сейчас находится. И, естественно, в таких условиях интересантами серьезными являются западные страны, которые максимально подключились здесь и на уровне переговорного трека. принципе, мирный договор и признание территориальной целостности Азербайджана произошло как раз на полях западных площадок. Поэтому здесь руководство армянское об этом вслух не говорит, но признание произошло там в Брюсселе, в Вашингтоне. Да.
Но, Станислав Александрович, здесь другой момент. А если Пашинян сейчас активно дезавуирует ОДКБ, то, соответственно, следующий этап какой? Это попросить базу Гюмри на выход?
Ну, здесь в этом плане Пашинян не настолько отчаянный политик. Он все равно понимает, что есть определенные парадигмы и есть определенные как бы базисные вещи. Объективно Армения находится в достаточно сложной геополитической ситуации. С Турцией отношения сложные, с Азербайджаном стабильно сложные, с Ираном граница совсем небольшая, но тоже довольно тяжело. И, по сути, на самом деле гарантом безопасности Армении остается до сих пор Россия. То есть, если с ОДКБ еще можно поругаться, то с Россией здесь будет гораздо серьезнее шаг. И как раз он, я думаю, что будет уже сопряжен со всеми вытекающими последствиями экономическими, да, то есть если будут подниматься такие вопросы, то, соответственно, с российской стороны будут ставиться вопросы о целесообразности нахождения Армении в ЕАЭС.
Да. Понятно. То есть в любом случае у Российской Федерации, если что, инструментария много.
Ну, объективно, да. То есть Армения, с учетом того, что какое количество армян проживает в России, большая часть секторов экономики армянской принадлежат российским компаниям, да, то есть их жизнедеятельность во многом обеспечена, в том числе вливаниями российских компаний, инвестициями, как это было, например, вот с наводнением недавним, и РЖД в краткие сроки восстановила железнодорожное сообщение, критически важное для Армении. И в таких условиях, конечно же, ну, это будет катастрофа для экономики Армении, ну и для государства, потому что, ну, опять же, никто не сравнится с вкладом России как в безопасность, так и в стабильность социально-экономическую Армении ни с одной другой страной. Значимость российского рынка для Армении, она гораздо выше, чем европейский, американский или там французский.
Спасибо большое, Станислав Александрович. Я вас благодарю. Станислав Притчин был с нами, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Давайте к следующей теме перейдем. Сотрудники следственного управления СК по Челябинской области задержали заместителя директора школы номер 68, где в понедельник ученик напал с молотком на других детей и учителя. Об этом сообщили в пресс-службе управления. В ходе расследования уголовных дел изъяты записи с камер видеонаблюдения, телефоны, а также иные предметы, имеющие значение для уголовного дела. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинские, компьютерно-технические и лингвистические. Задержан замдиректор учебного учреждения. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «халатность». Проведены обыски, произведены выемки, осмотр документов. Еще в рамках проверки выяснилось, что там турникеты и рамка не работала. Александр Карабанов с нами, руководитель Московской коллегии адвокатов Карабанов и партнера, адвокат и кандидат юридических наук. Александр Львович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какую ответственность здесь несут представители школьной администрации при подобных ситуациях?
В данном случае на любом предприятии есть должности, согласно своему штатному расписанию, должностным обязанностям, которые отвечают непосредственно за безопасность. И, естественно, если инцидент произошел, то соответствующее должностное лицо не выполнил свои обязательства в надлежащем виде. По факту Следственный комитет сейчас возбудил уголовное дело по статье 293, это халатность. Статья предусматривает ответственность до 5 лет лишения свободы.
Угу. Но с вашей точки зрения, как в данном случае должна выстраиваться работа вот этих ответственных лиц, чтобы, соответственно, там претензий у следственных органов не было? Потому что обычно подобного рода инциденты – это стечение ряда обстоятельств. Там, тут рамка не работала, тут еще что-то, там третье, тут десятое.
Я считаю, что здесь надо все-таки сделать акцент на профилактику таких случаев, исходя из все-таки общение со школьниками и непосредственное участие в их жизни. Потому что из школы, СИЗО, с точки зрения применения дополнительных мер безопасности в виде рамок, охраны, оружия там сделать невозможно. Все-таки есть примеры в Советском Союзе, гарантированно это было, когда был зауч, который отвечал, в общем-то, за климат нормальный психологический, когда был диалог с каждым ребенком, когда действительно представители школы знали проблемных детей, знали, в каких они условиях живут. Они были знакомы с родителями. И именно такая подготовка профилактическая, она и минимизировала такие случаи. То есть я считаю, что здесь государству не нужно тратить какие-то огромные бюджеты для того, чтобы нанимать ЧОБа, ставить дополнительные рамки. Да, наверное, нужно ввести в школу две кадровые должности. Это, безусловно, психолог, который должен работать с детьми и выявлять потенциально таких детей, заряженных на инциденты. И непосредственно, да, наверное, еще один зауч, который уже в общем формате контролировал бы тоже здоровый микроклимат. И вот акцент все-таки надо делать не на техническое какое-то совершенство безопасности, а на работу индивидуально с детьми.
А почему, как вы считаете, что есть некая подмена понятия, то есть там поставили рамки, поставили турникеты и как будто бы защитились, а так не работает?
Это полностью формализм, это, конечно, перекидывание ответственности. Угу. Да, по бумагам деньги прошли, да, что-то купили, да, отчитались. Но, по сути, контроля никакого нету. Это как раз иллюзия, это формальный подход. И статья так и называется «халатность», то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих профессиональных обязанностей.
Просто, да, объективно, что он мог сделать? Ну, только проследить, что вот рамка работала. А она бы работала, и что? Мы же не знаем, как...
Рамка могла сработать и на ключи, и на мелочь, и на телефон. То есть из школы сделать следственный изолятор невозможно. И с точки зрения создания, опять же, микроклимата, в который бы дети похотели идти и возвращаться, этого делать категорически нельзя. Нужно работать с детьми, нужно выявлять детей, которые склонны к совершению насилия. Это возможно, такие методики есть. Это нужно просто введение двух должностей. Во-первых, это даст дополнительные рабочие места. Это не затратно с точки зрения бюджета. И это бы улучшило микроклимат в школе. И вполне вероятно, даже успеваемость в школе увеличилась, потому что было бы детям все-таки безопасно находиться в школе.
Понятно. Спасибо большое, Александр Львович. Я вас благодарю. Александр Карабанов был с нами, руководитель Московской коллегии адвокатов Карабанов и партнеры. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. А давайте с вами поговорим. Как должна выглядеть объективная организация охраны и как должна выглядеть профилактика подобного рода действий? То есть в данном случае задерживают завуча, замдиректора, прошу прощения, учебного заведения, которому предъявляют преступление в халатности. То есть он где-то что-то не доглядел, он где-то что-то просмотрел, но его задерживают, видимо, потому что он был ответственен. То есть какие-то документы были, и вот теперь по этим документам будут смотреть. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте, Евгений, Костя.
Да, Костя.
Ну, вот правильно ваш эксперт сказал, но я с ним полностью согласен. Главное, это не рамки, а именно следить за тем, как ведут себя ученики, как они общаются. Просто сейчас реально вся школа превратилась в формализм. Все приходят, отсиживают свои часы. И на учеников, ну, достаточно все равно. Редко, когда появляются учителя заинтересованные. Большинство просто ходит, отсиживают. А если с таким отношением, ну, то дети, получается, сами по себе. Вот у нас были воспитатели как бы в школе.
Это зауч по социальной работе обычно еще этим занимались, которые знали, как работать с детьми, вот этими склонными к деструктивному поведению.
С нами общались, спрашивали, там, есть какие-то проблемы, там, ну, разбирали вот именно взаимоотношения между учениками. Сейчас такого нет. Вот у меня ребенок подрался в школе, а мы учительницы спрашиваем, что такое. Ну, вот они там потолкались. Ну, как бы, не потолкались. Это, ну, должен учитель, я считаю, как-то в этом что-то понимать.
Учитель должен понимать. То есть есть проблема в некой недостаточности внимание к каким-то потенциально деструктивным элементам. Конечно, тут уже вот источники правоохранительных органов ТАССу сообщили, что ученик вот этой школы Так, состоял в деструктивных интернет-сообществах и чатах, посвященных насилию. Вопрос, кто это должен выявлять. То есть, не чат его, скорее всего, накачал, а он сам такой, свойственное поведение, ищет какие-то себе интересы по душе, по характеру, и какую-то вот эту вот дополнительно получает деструктивную информацию, а потом берет молоток и идет с людьми расправляться. Вопрос, как это профилактировать? Вот что здесь делать? Карабин в каждую школу, причем по два. Двоим независимым людям, директору и охране, говорит дядя Вася. Дядя Вася, я уверена, что большинство людей... Давайте проголосуем. Хорошо, давайте. Вот вы говорите, что все равно нужно идти в сторону, усиления мер безопасности. Хорошо, вооружить, вы говорите, вооружить кого-то в школе, вот так, чтобы они были не с кнопкой просто сидели там с какой-то и с рамками, а вот прям вооружить, как в Америке. 134-21-35, да, вот давайте так, да, там нужно какие-то вот средства индивидуальной защиты иметь при себе, не знаю, там баллончики какие-нибудь, травматическое оружие или еще что-то, прям давайте так пойдем, 134-21-35, и 134-21-36, нет, ни в коем случае. Мне кажется, мне, честно говоря, сложно сказать, что готова ли бы я была морально, чтобы в школе были какие-то вооруженные люди. Наверное, нет. Потому что было исследование, кстати, по мотивам вот этих вот нападений в американской школе. И было исследование американских ученых, которые говорили, что оружие у охранников в школе провоцирует и не снижает уровень насилия потенциального, не снижает его, а наоборот, вот это вот накачка и напряжение, вот это, оно только возрастает. В Америке сильно усиленно перестали стрелять, говорит Иван, вот в том-то и дело, что не перестали. Но там, правда, и оружие гораздо больше. И здесь стреляли, вот это ровно то, о чем мы с вами говорили. Когда в какой-то школе стреляли из оружия, как это так, давайте накажем. Тогда говорили, а что ему стоит? Ну, у него и оружия не будет. Если он деструктивный, он может там молоток взять, нож взять. Вот оно и вышло. Если он молоток взял. Нужно молотки запретить, что ли, все. Выдавать под роспись какой-то папе за то, чтобы гвоздь забить. Но можно до бреду идти. То есть проблема профилактики деструктивного поведения. Кто-то говорит, почему учителя виноваты, а родители где? К родителям, конечно, тоже вопрос. Но, понимаете, ребенок – это человек, который находится и в, и с родителями, и в школе. Невозможно его раздвоить. И вот дома он один, а в школе он совсем другой. Тем более, если этот ребенок имеет какой-то деструктив в своей личности, то, соответственно, это большая работа и со стороны учителей, и со стороны родителей, чтобы его держать вот в этих рамках, чтобы корректировать его поведение. Крайняя степень, конечно, это колония для несовершеннолетних, но там уже не корректируется, ничего там наказывается за то, что происходит. Так, о чем вы? Если преступник будет знать, что там полицейский с АКМ, приедет на танке посадить вооруженного полицейского в каждую школу, говорит Александр. В каждую школу полицейского посадить. И что будет, скажите, пожалуйста. Этот полицейский, мимо него будут проходить десятки этих детей. И что, они будут видеть АКМ, и тогда сразу деструктива будет меньше? Если таким образом бы все решалось, тогда, вы понимаете, у нас у каждой остановки бы стоял вооруженный человек, и, соответственно, была бы тишь да гладь. Но, к сожалению, работает все не так, все гораздо сложнее. Итоги голосования: 83% категорически против вооруженной охраны в школах. Давайте новости послушаем, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, вы меня спрашиваете, что там в Романовом переулке происходит. Вы знаете, информация разрозненная. Единственное, что есть, это есть раненые в результате вот этой стрельбы около офиса, центрального офиса компании «Вайлдберрис». Бакальчук Татьяна комментирует это, говорит, что проникновение в офис было попыткой попыткой рейдерского захвата. По РИА Новости я читаю, Татьяна Бакальчук назвала попыткой рейдерского захвата проникновение Владислава Бакальчука в офис Wildberries, в результате которого были ранены 3 человека. Даже уже видео со стрельбой есть. Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Байкина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены 3, их состояние мы уточняем. Заявление о якобы переговоров, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. Вот теперь это рейдерский захват, вернее, его неудачная попытка. Бакальчук цитирует РИА Новости. Она также обратилась в правоохранительные органы с просьбой взять ситуацию под контроль. Других подробностей на эту тему нету. Соответственно, там уже работает полиция, то есть там эвакуировали журфак МГУ, потому что он поблизости находится, потому что непонятно было, откуда, где кто и откуда стреляют. Но сейчас уже там студентов вернули на журфак, и, соответственно, ситуацию сейчас контролирует вот в этом, в Романовом переулке уже полиция. Если будут какие-то подробности, мы вам обязательно сообщим. Давайте теперь переходить к теме Ливана, где растет число пострадавших в результате вот этих подрывов пейджеров. Так многие узнали, что пейджерами до сих пор пользуются. И там ближе уже к 3000 число пострадавших, погибших 12, более 500 человек лишились глаз в результате вот этих вот подрывов аппаратов, которые происходили накануне. Установили, что, значит, там тайваньская компания Gold Apple пишет, что не производила пейджеры, которые были подорваны в Ливане, заявил журналистам основатель компании Су Цанкун. То есть здесь несколько сюжетов. Во-первых, разбираются в том, как эти пейджеры могли сдетонировать, причем одновременно, откуда эти были пейджеры, с какой периодичностью их, в какой промежуток времени их купили, чем они были начинены и были ли чем-нибудь начинены. Потом выясняют, что это за компания, которая продавала, производила и продавала эти пейджеры. Другой сюжет, соответственно, кто к этому причастен. Ливан обвиняет, что Израиль к этому причастен. В МИДе Российская Федерация призывает к всестороннему расследованию этой ситуации. Кирилл Семенов с нами сейчас, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а как охарактеризовать вот такую операцию, по сути, ну вот, мне кажется, такое впервые происходит?
Да, это такая первая масштабная кибератака с человеческими жертвами, и, конечно, это, в общем-то, заставляет задуматься, насколько мы все находимся в безопасности, в том числе, да, и что одно дело, когда подобные операции проводят там служба там безопасности, или точнее служба разведки, угу, да, военной разведки Израиля, а другое действие, что будет, а другой вопрос, что будет, если подобные возможности окажутся в руках террористов.
Но, смотрите, США заявляют, Блинкен, точнее, заявляет, что США не причастны к инциденту в Ливане, изучают обстоятельства произошедшего. По таким заявлениям уклончивым, можно ли предположить, что операция была инициирована кем-то отдельно, не было какой-то межведомственной координации? И вообще, самое главное, для чего это делается? Панику создать в Ливане?
Да, я думаю, конечно, здесь координации не было. Эта операция была целиком спланирована даже не Моссад, а вот военной разведкой Цахал, армия обороны Израиля, так называемая, подразделение, так что называется.
Кирилл Владимирович, мы сейчас вам перезвоним, потому что там какая-то беда со связью у нас. По поводу Ливана, здесь какая еще информация есть? Большинство взорвавшихся устройств были вот конкретные определенные модели. AP-924, пишут пресса. Источники сообщили, что взрывчатка весила от 28 до 56 граммов, была заложена рядом с аккумулятором устройств. Причем говорят, почему люди, многие глаз лишились, причем там даже пострадал посол Ирана в Ливане. Сначала какой-то звук был, люди вытаскивали из карманов, подносили к глазам, чтобы увидеть, что это за записка, что за уведомление, и в этот момент происходила детонация, и, соответственно, осколки летели людям в лицо. Да, Кирилл Владимирович, пожалуйста, давайте еще раз попробуем.
Да, и, значит, это, скорее всего, сделало подразделение соответствующее разведки, военной разведки Израиля, 8200 или 8200, как его там называют. Дело в том, что не так давно, 25 августа, как раз Хизбалла нанесла удар по ее штаб-квартире, и вот по некоторым данным тогда погибло 22 сотрудника, еще очень много было ранено, там до 75 человек. А, опять же, по некоторым данным, начальник этой разведки даже подал в отставку. То есть это был один факт. И плюс второе, это то, что Хизбалла затем очень активно смогла нанести несколько болезненных ударов по Израилю ракетных. То есть ракеты, они преодолели систему ПВО, упали в некоторых районах, и, соответственно, еще и была ракета баллистическая «Хуситов» преодолела систему ПВО, и вот это все вкупе заставило Израиль действовать асимметрично, скажем так, потому что ему было необходимо как-то вот на все это ответить. А вот те предыдущие, предшествующие ответы, это там удар по якобы складам, базам Хизбаллы в Ливане, или же удар по Ходейде в Йемене, и они, по большому счету, показали, что они, удар в молоко, потому что и военный потенциал Хизбаллы остался нетронут вот из-за их успешных атак по некоторым городам Израиля. И, соответственно, хуситы после того, как им Ходейду разбомбили, в ответ запустили очень удачно в Израиль баллистическую ракету. И вот на этом фоне, видимо, Израиль вынужден был задействовать те ресурсы, те, которые у них были, которые были, кстати, видимо, заготовлены на какой-то час X, да, то есть, наверное, должны были сопровождать вот эта акция вторжения, например, на юг Ливана или какие-то более масштабные операции, но вот в условиях того, что Израиль пропустил несколько ударов, он вынужден был задействовать эту схему.
Ну,
вот
просто
прямо
интересно,
сейчас.
Да, но тут, правда, уже израильский портал Вала со ссылкой, правда, на американских чиновников пишет, что Израиль планировал взорвать пейджеры в случае боев с Хизбаллой, чтобы парализовать группировку.
Да, да.
Возникли опасения, что замысел могут раскрыть. Об операции Израиль уведомил Пентагон за несколько минут до взрывов. Но по факту сейчас, на фоне того, кто пострадал, кто был убит, это же, ну, по сути, можно трактовать не как какую-то операцию, а как акт массового терроризма, по сути.
Именно так и есть, и это как раз потому, что Израиль был вынужден нервничать, был вынужден искать какие-то срочные решения вот для того, чтобы как-то резонансно ответить, да, и не факт, конечно, что он возьмет на себя ответственность, в общем-то, это давно известная практика Израиля, что когда на него все думают, ему этого, в общем-то, достаточно, да,
ну,
чтобы
да.
от таких робких операций даже к ним быть непричастным, вроде как, но все это знают, что Израиль. Вот, конечно, это все вписывается в канву, но и надо отметить, да, конечно, операция действительно резонансная, она вызвала, в общем-то, такой вот эффект. Но вопрос, опять же, да, что там пострадало, во-первых, много не тех людей, кого планировало.
Дабы ребенок пострадал или погиб даже, да.
Да. И то, что она была явно не вовремя, потому что она должна была, в общем-то, посеять панику или да, даже не панику, а, в общем, парализовать нити системы связи и вообще там вот эту вот иерархию командования там и передачи сообщений вот в случае вторжения, да. А сейчас она, по сути, оказалась бесполезной, и плюс Хизбалла имеет возможность теперь как-то успеть отреагировать вот на возможные будущие подобные угрозы. Но это, опять же, как говорю, потому что вот Израиль не справляется действительно с теми фронтами, которые против него открыты.
Последнее уточнение, Кирилл Владимирович, но это грозит действительно какой-то широкомасштабной войной, как повод, ведь, по сути, Ближний Восток оказался очень индифферентен даже вот к тому, что в Газе происходит, в плане того, ну вот гибнут эти мирные жители, ну как-то сражается Израиль с Хамасом, ну что же, не устраивает же массовую бойню из-за этого.
Всех сдерживают, да.
Всех сдерживают.
Да, и как я напомню, вот Сергей Шойгу, да, у нас был в Тегеране в этот момент.
Да.
Да, а до этого он туда приезжал как раз буквально в начале августа для того, чтобы, как говорят, да, уговорить Иран как-то вот отложить или не в полной мере задействовать свои ресурсы вот для акции возмездия за убийство Исмаила Ханьи, да, тоже, да, конечно, никто не заинтересован, поэтому будет вот такой обмен ударами продолжаться, соответственно. непосредственно. Естественно, Хизбалла на это ответит, ответит, может быть, хуситы еще что-то запустят. Вот так и будет происходить еще, как мне кажется, очень долго.
Понятно. Спасибо большое, Кирилл Владимирович, вас благодарю. Кирилл Семенов был с нами, он эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
ТАСС тем временем сообщает о погибшем в результате стрельбы в офисе Вайлдберриса со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранены два человека. Были фотографии, где в частности сотрудников полицейской форме на каталку сотрудники скорой помощи грузили. Так, что здесь еще? Официального подтверждения информации по поводу числа пострадавших и, соответственно, погибших, о чем ТАСС пишет, со ссылкой на оперативные службы, пока не было. В России тем временем следует запретить идеологию child-free. Заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она связала взгляды child-free с вырождением феминизма, который на первоначальном этапе в своей основе нес хорошую идею борьбы за равноправие женщин, но теперь на Западе радикализировался. Это феминизм превратился в противостояние и движение против мужчин, против традиционных ценностей. Теперь это и про какие-то гендеры, которых придумали уже больше 50. Вопрос, феминистки ли это придумали все-таки, или кто-то другой. Или, скажем, движение Child Free, которое, на мой взгляд, нужно запрещать законодательно. Так что первоначальный смысл давно потерял всякую актуальность и не соответствует нынешней повестке ожидания женщин. Вопрос, конечно, кого от кого защищать. Анатолий Антонов с нами, он профессор, доктор философских наук, завкафедры социологии и семьи. Да, так точно, с, и семьи демографии. Еще раз, профессор, доктор философских наук. Завкафедрой социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ имени Ломоносова. Анатолий Иванович, здравствуйте.
У меня разговор, я забыл. Вот, но...
Анатолий Иванович, Анатолий Иванович.
У меня есть 5 минут настроить компьютер.
Анатолий Иванович. Анатолий Иванович.
Да.
Вы в прямом эфире, готовы с нами разговаривать?
Вот прямо сейчас по телефону готов.
Да, готов, прекрасно. Скажите, каковы признаки наличия идеологии в Child Free в России?
Да, да. А тогда будем говорить только по телефону, да?
Анатолий Иванович.
Да.
А каковы признаки наличия идеологии Child Free в Российской Федерации? Есть ли они?
Ну... Насчет идеологии, я не знаю, у нас процент молодых людей, которые практикуют вот это вот сожительство бездетное, увеличивается. У нас где-то примерно около 30%. Раньше было их гораздо меньше, ну буквально 10-15 лет назад. Uh-huh. А теперь это уже... треть, это 33% сожительствующих пар. И сожительство, смысл сожительства, это вот сексуальное, так сказать, общение, не ведущее к рождению детей. Это child-free, это полная реализация вот этой вот устремленности. В советские времена у нас вот такие сожительские пары, ну, люди... вот сначала как-то знакомились и практиковали это сожительство, но когда происходила беременность, они заключали юридический брак, и сожительство рассматривалось как прелюдия к законному браку. Сейчас мы вынуждены сказать, что в настоящее время практика сожительства на стороне – это отнюдь не прелюдия к браку, а это наоборот, это приобретение опыта совместного сексуального партнерства, опыта и женского, и мужского, и этот опыт, он, если эти люди потом вступают в законный брак, то они приносят в этот брак с собой негативные паттерны, стереотипы поведения, которые сложились у них в сожительстве. А именно, они настроены на любовные отношения достаточно свободные, ну, нельзя сказать, что там какая-то особая, там, сверхромантическая какая-то любовь, но это практика отношений, где они мужчина и женщина, совсем не будущий муж и жена, и тем более не будущий отец и мать.
Нет, Анатолий Иванович, подождите секундочку. То есть вы считаете, что child-free – это люди просто, которые не выбирают брак, а выбирают сожительство?
Да, да, да. И они так и до конца дней остаются, ну, не все, конечно. Вот значительная часть этих сожительств, она потом так или иначе переходит, вот, ну, они начинают практиковать легитимный брак, ну, который регистрируется через ЗАГС. К сожалению, поскольку сожительство, оно статистически никак не фиксируется, мы не можем говорить ни о какой статистике. Вот какой процент. Да. Вот статистика регистрирует при переписи, при массовых обследованиях, при микропереписях, при выборочных социологических исследованиях. Мы фиксируем вот эти 30% сожительств. А сколько из них потом становится, вот, практикуют ЗАГСовый брак, пока сказать нельзя.
Анатолий Иванович, другой момент. Насколько я понимаю, у Child Free есть четкое определение. Люди, которые сознательно решили не заводить детей по разным причинам. Мода появилась в 70-х годах на волне эмансипации. В данном случае, ну, помимо признаков, как вы видите, там, если люди в сожительстве, они в браке, в официальном, значит, они уже автоматом child free. А что еще? Ну, как бы, вот они говорят, я не хочу иметь детей, потому что, не знаю, это тяжело, фигура испортится, и вообще нужно пожить для себя. Это признак child free или нет?
Ну, это по многим и многим исследованиям, социологическим, психологическим, которые проводятся разными организациями, проводятся опросы, и все время задают респондентам вопрос, что вас привлекает вот в этом сожительстве, мужчин и женщин, какие вы видите плюсы, минусы, какие недостатки. Но связано это с тем, что сожительство появляется в социально-экономически развитых странах. Вот в науке, в демографии и в социологии семьи есть так называемая обратная связь. Чем выше показатели благополучия экономического и социального, то есть люди обеспечены достаточно, может быть, даже выше среднего уровня, и профессионально, социально они тоже хорошо себя, так сказать, реализуют. И вот в странах вот с таким социально-экономическим развитием мы везде наблюдаем корреляцию обратную с рождаемостью и с числом детей в семье. И здесь же идет и корреляция, связанная с сожительством. Дело все в том, что все время, когда идет в стране развитие такое достаточно успешное, то огромная масса людей начинают строить свою карьеру в социально-экономическом плане, ставя перед собой задачу не только получения там какой-то вот зарплаты, ну, приемлемой для них, не только, так сказать, вот какого-то дохода, но и задачи, связанные с социальным успехом, с социальным признанием в той среде, в которой они функционируют.
Ну, значит, пожалуй, Анатолий Иванович, я понимаю, о чем вы говорите, но здесь вот просто если...
образуется, да, колоссальный разрыв, воронка. Ведь чем богаче и успешнее человек, так, тем выше у него становится притязание. И этот человек, он не останавливается в своем развитии. У бизнесменов это очень хорошо проявляется. И вот эта воронка все время увеличивается. Вот разрыв между тем, к чему я стремлюсь, и тем, что я имею, этот разрыв...
Анатолий Иванович, в чем разница между...
Этот разрыв как раз и продуцирует и низкую рождаемость, и увеличение этой части.
Анатолий Иванович, в чем разница принципиальная между тем, что молодые женщины, например, сейчас говорят, я хочу встать на ноги, я хочу карьеру, я хочу стабильное там финансовое положение, потому что там без этого я не готова к детям. Вот в чем разница этих убеждений и убеждений «я не хочу детей ни при каких обстоятельствах»?
Ну,
с чем можно,
хочу,
что можно скорректировать?
Ни при каких обстоятельствах, это чаще бывает у людей бесплодных, которые физиологически, так сказать, не могут это, и для них не хочу иметь детей ни при каких обстоятельствах, это компенсация своей неполноценности. Надо понимать, что какая-то часть child-free, это люди, которые не могут иметь детей. Поэтому, когда я анализирую результаты опросов людей, которые называют себя вот этими, ну, cohabitation, вот эти вот бездетные пары, дайте мне исходы беременности. И если я вижу, что вот женщина там 10 лет находится в этом чайн-фри, у нее не было ни одной беременности, ни одного аборта, ничего не было. А это бесплодный совершенно, так сказать, человек. Поэтому люди вот с таким недостатком, бесплодие, это где-то 6-7-8%, так сказать, в населении. Это мы во всех расчетах демографических вот учитываем этот процент. Поэтому какая-то часть людей, она не может выйти и сказать, что вот мы бесплодные, это значит, я неполноценный человек, я карлик, я урод и так далее. Человек нормальный никогда так не скажет. Поэтому нужна идеология, которая делает меня так же, как и все. И идеология child-free, вот вы начали с этого, она позволяет скрыть вот эту свою неполноценность. Это психология по Фрейду один к одному. Тут идут сплошные сублимации.
Анатолий Иванович, скорректировать, например, ну, то есть без обвинений того, что ты плохой человек, если не хочешь иметь детей, или ты неполноценный человек, называя себя child-free, каким образом можно скорректировать, чтобы люди перестали, например, бояться иметь детей, бояться сложностей, там, экономических трудностей, социального какого-то падения и так далее? Как это скорректируется?
Не надо все переводить в психологический план. Это беда, так сказать, многих наших психологов. Когда задают им такие вопросы, они берут на себя смелость, что вот они могут преодолеть вот это вот неприятие вот этих людей с помощью психологических каких-то там тренажей там и так далее. Все гораздо серьезнее. Все упирается в суть социально-экономической системы, в которой мы живем. Психологии тут не отделаешься. Но чисто экономически любое рождение ребенка экономически вредно. Уменьшает душевой денежный доход, ухудшает жилищные условия, отнимает время. Любое рождение ребенка, даже одного единственного, это негатив. И когда вся социальная жизнь, вся система, вот я вам приведу страшную...
5 секунд у нас. Страшно что?
Страшная цифра. По всем странам мира, включая и Россию, по так называемым западным странам.
3 секунды.
Чем ниже коэффициент суммарной рождаемости, тем выше прибыль олигархов и вообще финансовая прибыль страны. Обратная связь.
Да, спасибо большое. Анатолий Антонов был с нами, профессор, доктор философских наук. Новости продолжим.